Студия «Медиакнига» представляет. Рафаэлло Джаваньоли. «Спартак». Роман. Читает артист Иван Литвинов. Первое. За 4 дня до ноябрьских ид, 10 ноября 675 года Римской эры, в правление консулов Публия Сервилия Вотия Изаврийского и Апия Клавдия Пульхра, Рим с самого восхода солнца кишел народом со всех концов города, направлявшимся к Большому цирку. Из узких извилистых переулков плебейских кварталов Эсквилина и Субурры толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам Таберноле, Фигуле и другим, которые вели к цирку. Горожане, рабочие, пролетарии, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бедные изувеченные ветераны победоносных легионов, покорителей Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, фигляры, скоморохи, плясуны и целые стаи скачущих детей — все это текло к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано беззаботное веселье. У всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное, даровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных раев. Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал даже меланхолический вид неба, сулившего скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов подувал свежий утренний ветерок, многие из горожан кутались в плащи с капюшонами, иные были в шапках и беретах, и все, видимо, надели свои лучшие платья. Цирк, построенный Тарквинием Старшим после покорения Апиолы в 138 году Римской эры и значительно расширенный и украшенный Тарквинием Гордым, стал называться Большим с 533 года, после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк, названный его именем. В то время, когда начинается наш рассказ, большой цирк, расположенный в Мурцийской долине между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезаре и Октавии Августе, но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел 2180 футов длины, 998 ширины и мог вмещать более 120 тысяч зрителей. Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился апидум, здание из 30 арок, посреди которых находился один из двух главных входов цирка, называвшийся парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры, помещения для колесниц и лошадей, когда арена служила ристалищем, и для гладиаторов и диких зверей, когда предстояли смертоносные бои, самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны ко входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками с местами для дам. Против парадных ворот находились триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости парадных ворот отворилась погребальная дверь, через которую вытаскивались с арены с помощью длинных крючьев окровавленные и обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. Над арками на платформе были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок. Посреди арены, между двумя главными воротами, тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристалища. На обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены высился обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом, опоясанным каналом с водою и железным решетчатым палисадом из предосторожности против нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене. В этом огромном здании, достойным народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ, и не одни плебеи, а также воины, патриции, матроны, словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений. Что же предстояло в описываемый нами день? На какое зрелище сбегались смотреть эти толпы народа? Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии и гроза Рима, желая, должно быть, развлечься от мучившей его уже 2 года неизлечимой болезни, велел объявить за несколько недель перед тем, что римскому народу будут даваться 3 дня сряду банкеты и увеселительные зрелища. Уже накануне вся римская чернь угощалась на Марсовом поле и на набережной Тибра за столами, накрытыми для нее по повелению свирепого диктатора. Толпа шумно пировала до поздней ночи, и пир перешел под конец в самую разнузданную оргию. Народ был обязан этим пиром желанию страшного врага Кая Мария блеснуть более чем царскую щедростью. В триклинии, импровизированном под открытым небом для угощения квиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались кушанья. О безумной расточительности Суллы можно судить уже потому, что в продолжении этих празднеств, дававшихся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни 10-ю часть своего состояния, большое количество съестных припасов бросалось в реку и разливалось вино, более 40 лет хранившееся в погребах. Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то, что награбило у него хищное правое. И квириты принимали от него эти банкеты и увеселения по наружности с довольным видом, хотя весь римский народ питал глубокую, неискоренимую ненависть к Луцию Корнелию Сулле.